Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Всем доброго здравия, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И вновь в рамках нашего цикла «Православие и культура» мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. А продолжаем мы говорить в рамках нашего цикла о великом и могучем Александре Сергеевиче Пушкине. Слушайте продолжение.
И вот в этом я хочу вспомнить еще цитату из замечательного философа Георгия Федотова, который сказал вообще фразу совершенно, на мой взгляд, пророческую. Вот, говорит, если бы Россия, скажем, погибла в огне наполеоновских войн, то есть до старта Пушкина. Но до старта Пушкина я от себя добавлю до Грибоедова, до Басин-Крылова, до Глинки, до Брюлова, до вот этого всего. Мир бы даже не понял, чего он лишился.
Да.
Потому что классическая вот эта вот влитая, что называется, в свои формы классический облик русской культуры, новой русской культуры, чай называем пушкинская эпоха. Это как раз, ну мы помним, Пушкин дебютирует как поэт фактически в год окончания наполеоновских войн в этом отношении.
Ну, то, о чем вы говорите, и романтизм, постромантизм и так далее, то, что он сумел перескочить такое количество эпох. Ну, тут сразу Анна Андреевна Ахматовна, он победил и время, и пространство,
конечно,
понимаете?
Конечно. То есть это особенно если учитывать, что 37 лет, а в творчестве, ну, начал писать стихи в 7 лет, но все-таки настоящий старт где-то 14-15. Значит, у нас 25-35, 23-24 года. За эти 23-24 года вот этот вот феноменальный пролет кометы.
Кометы, вот да. Только хотел сказать. Ну и да, так все-таки, да. Друзья, давайте попробуем как-то...
Чуть-чуть сперва чуть-чуть пройтись по биографии.
По биографии, да.
Но надо начала, начать с да. того, что у Пушкина родословная, экзотическая даже на фоне русского дворянства. Знаете, в русском дворянстве бывали фантастические родословные просто. Да, вот, и Пушкин даже на этом фоне очень резко выделяется. Ну, вы знаете, у Пушкина вообще очень ревностно, как истинный русский дворянин, очень ревностно относился к своим корням. И более того, Пушкин, как истинный русский столбовой дворянин, очень не любил дворян выслужившихся. А у него так получалось, что его судьба очень часто именно с ними сводила. И вот это его известное стихотворение «Не торговал мой дед блинами, не ваксил царских сапогов, не пел на клиросе с дьячками, в князья не прыгал из хохлов». Это плевок в лицо князю Разумовскому, потому что его предки, как известно, были запорожские казаки и стали князьями благодаря роману одного из Разумовских с Елизаветой Петровной. Вот. И там же мой предок Радша мышцей бранной святому Невскому служил. Вот тут надо начать с этого момента. Дело в том, что человек по имени Радша – это полулегендарный предок рода Пушкиных. Правда, дело в том, что он не мог служить Александру Невскому, поскольку его внук Гаврила Алексич – участник Невской битвы. 1240 года, в летописи это зафиксировано, следовательно, Радша должен был жить еще лет 100 раньше, в XII веке. И вот Радша – фигура легендарная, Гаврила Алексич – фигура стопроцентно летописная. Мы знаем, что у Гаврила Алексича был сын Акинф Великий, человек, участник княжеских междоусобиц. В конце концов, его отрубленную голову воткнули на копье во время разборки Михаила Тверского и Андрея Юрия Московского. У Акинфа Великого было трое сыновей и племянник Иван Мархиня. И вот у Ивана Мархини был сын по имени Григорий Пушка. Современник Семен Гордый, Иван Красивый, малолетство Дмитрия Донского. Вот. Вот впервые это появляется. Григорий Пушка. Пушка его прозвали за бешеный нрав. Дети будут носить прозвище Пушкины.
Пушкины.
Самое интересное, что из этого же куста вышли и толстые.
Угу.
Потому что вот род, идущий от Гаврила Алексича, но, а дело в том, что детей тогда рождалось много, роды ветвились как баобаб, и вот в числе тех, кто вышел из этого куста, были очень известные боярские фамилии Бутурлины, Соковнины, там, Шашлыковы, кстати говоря, там, и так далее. Но для нас важно, что толстые и Пушкины. И вот род Пушкиных боярский, правда, такой средней степени обеспеченности, как бы тогда говорили, немножко захудалый, но тем не менее боярский, очень хорошо известен в эпоху московских Рюриковичей, в эпоху Ивана Грозного и особенно в смутное время. Пушкин потом, когда будет писать Бориса Годунова, с колоссальным удовольствием вложит в уста Бориса Годунова фразу «Противен мне род Пушкиных мятежный». В уста царя! Да, это в условиях Пушкина откровенный вызов. И там действует несколько Пушкиных, Григорий и Гавриил. Кстати, оба погибли в годы смутного времени, и Пушкин, сам Александр Сергеевич, потом в их честь назовет своих сыновей. Одного Гриша, другого Гаврила. Вот. Дальше к 17-му, к 18 веку род уже как бы такой просто среднедворянский. Вот, ну, дело в том, что Петр I, как мы помним, ликвидировал боярство, то есть уравнял это все дело. Уже просто такой хорошо известный среднедворянский род, кстати, унаследовавший бешеный нрав своих предков. Один из Пушкиных в припадке ревности задушил жену, как Отелло. При Петре Первом дело происходило. Вот, все узнаваемо там, понимаете? Вот. А вот со стороны матери здесь начинает входить колоссальная экзотика. Дело в том, что, я думаю, ну, все, кто хоть немножко интересовались, не секрет, но сейчас не все интересуются, поэтому имеет смысл напомнить. Угу. Прадедом Пушкина по материнской мере, линии был Абрам Петрович Ганнибал.
Ганнибал.
Араб Петра Великого,
да,
африканец, африканский негр. Сейчас все пушкиноведы перерыли пол Африки, ищут, из какой конкретно африканской страны он был.
Да, да.
Но тут, скорее всего, Эфиопия, я думаю. Вот, Эфиопия или Сомали, кстати, Александр Сергеевич Пушкин.
Отсюда, наверное, и специфическое его вот это
так
вот.
Так у него тип лица стопроцентно эфиопский.
Да.
Вообще,
да.
Только белый цвет кожи. Потому что эфиопский тип, расовый тип, он очень резко отличается от традиционного негрского типа.
Да.
Там нет толстых губ, там нету приплюснутого носа. Там, наоборот, тонкие губы и тонкий нос. То, что у Пушкина.
Да.
Вот. Но при этом курчавые волосы.
Курчавые, вот
да.
Это курчавость,
да.
Это как раз.
Пушкин, прикалываясь, напишет: «А я повеса вечно праздный, потомок негров безобразный».
Да, да.
Кстати, в лицее у него было прозвище «Обезьяна», которое он очень любил. И очень любил, чтобы к нему так и обращались. Но тут еще совсем интересный вариант. Дело в том, что, ну, мы, может...
Это вы... мы сейчас говорим о материнской,
линии. Да.
Да.
Ну, кстати, маленькая деталь. Абрам Петрович Ганнибал был усыновлен Петром Первым. Такой интересный факт, надо так сказать. И он называл Петра Первого не иначе, как батя.
Батя.
Вот, поэтому с этой позиции можно сказать, что Пушкин в четвертом поколении был усыновленным династией Романовых.
Mm-hmm.
Тоже фантастический эпизод, и не кем-нибудь, а Петром. К Петру у Пушкина будет всю жизнь очень пристальный взгляд. Я от себя добавлю, мы когда доберемся, это не сегодня, это в следующий присест, когда мы будем говорить о Пушкине-историке, ну, может быть, точнее всего именно из всех, кто описывал Петра Первого, а Петра Первого за исключением Карамзина описывали все русские историки, Карамзин не описал, потому что не дожил.
Угу.
Он умер, когда писал «О смутном времени». Вот. Все старались как-то понять иероглиф петровского времени, на мой взгляд, ближе всего подошел именно Пушкин в данном случае. Но интересный факт, я думаю, что вот кто смотрел известный фильм «Сказка, как про то про царь Петр Арапа женил», там речь идет про первый брак.
Да.
Дело в том, что первым браком он действительно был женат на русской дворянке, но брак оказался неудачным, и они разошлись. А вторым браком Абрам Петрович Ганнибал был женат на немецкой герцогине.
Угу.
И вот от этого брака пошли дети.
Так.
Причем Пушкин вспоминал, что эта немецкая герцогиня полушутливо говорила про своего мужа: «Шорный шорт делает мне шорных ребят и дает им шертовские имена», потому что он одного назвал «Януари», «Второго Февруари», понимаете, и так далее. Вот. Но это к чему? Что в жилах Пушкина текла еще и немецкая.
Немецкая, да.
Я же говорю, фантастическое родословие: русские бояре, эфиопские принцы и немецкие герцоги.
Да.
Гремучая смесь.
Смесь.
Да. Вот. И весь... Причем перекрестились линии Пушкиных и Ганнибалов в эпоху Екатерины II. Ну, дед Пушкина по материнской миле, адмирал Ганнибал-младший, был одним из участников Чесменской битвы под командованием Орлова-Чесменского в русско-турецкую войну. Вот тут эти линии перекрестились. То есть, еще раз подчеркиваю, вообще, я хочу сказать, у меня на память приходят еще только две такие биографии. Это великий русский композитор Сергей Васильевич Рахманинов, у которого были русские, татарские и румынские предки, mm-hmm. причем по румынской линии князья и короли.
Mm-hmm.
И великий английский актер Питер Устинов, у mm-hmm. которого было... Он английский актер, причем он сам смеялся, и английский актер без единой капли английской крови, потому что в нем текла русская, немецкая, французская, еще там какая-то и эфиопская кровь, как у Пушкина, понимаете? Парадоксальная вещь совершенно. Но я говорю, что в русском дворянстве можно было встретить фантастические родословные mm-hmm. совершенно. Так что и здесь немножко символично, потому что Россия, Африка и Западная Европа. И все это сойдется, между прочим, в его генах и в его творчестве. Ну, затем нужно, конечно, выделить чрезвычайно один важный момент, который в его биографии, который имеет смысловое значение. Это Царскосельский лицей.
Нет, ну давайте рождение, да. Папа, мама.
Ну вот я же говорю, в данном да. случае среднестатистическая дворянская семья, кстати говоря, вы знаете, ну у Пушкина самый известный родственник такой, который сильно как-то профигурировал, это его младший брат Лев.
Да, да.
Да, по прозвищу Блев.
Блев.
Да, из-за того, что вот так сказать. Вот, но он был участником восстания декабристов.
Да, да.
Причем как участником, ходил с пистолетом по площади и кричал, что пристрелит Николая Первого.
Напомним дату рождения, да. Александра Сергеевича.
6 июня.
Шестой год.
Да. 1799. Тоже символично. Да, последнее. Да,
да. Да.
Вот. А, кстати, Левушка Пушкин, несмотря на такие заявы на площади, отделался и Сибири не нюхнул. Понимаете?
Как интересно. Рос маленький Саша, как он воспитывался? Ну вот то, что он начал писать уже в некотором данном, что уже в 7 лет.
Да.
В 7 лет.
А по-русски начал говорить в 15.
А по-русски в 15. Да.
Ну, обычно, в данном случае, вы понимаете, вот что здесь больше всего и бросается в глаза, это абсолютная заурядность mm-hmm. начала, понимаете? Вот если мы смотрим, почему я сразу решил перейти в Царскосельский лицей, потому что до этого момента это совершенно стандартная ситуация, мы все учились понемногу, mm-hmm. чему не... Вот знаете, когда он пишет Онегина своего впоследствии, вот это почти... автобиографическая заметка. Сперва мадам за ним ханила, потом мосье ее сменил. Мосье Лебе, француз убогий, чтоб не измучилось дитя, учил его всего шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бронил и в летний сад гулять водил. Когда же юности мятежной пришла Онегину пора, пора надежды, грусти нежной, мосье прогнали со двора. Вот понимаете, Пушкин, кстати, мы подойдем к одной очень важной черте, которую я сейчас обратил внимание. То, чего не будет потом до самого Серебряного века ни одного поэта. Постоянная ирония и постоянная рефлексия. Вот вы знаете, Пушкин в этом смысле...
Но вот да, младший брат Лев вспоминал, да, вот тоже, если говорить об учебе. Учеба вообще давалась Пушкину тяжело. Преподаватели отмечали, что он неприлежен.
Слишком подвижен.
Да, но вот что вспоминает младший брат Лев. Проводил бессонные ночи и тайком в кабинете отца пожирал книги одну за другой, одну за другой.
Вот это уже, вот, да, вот это уже почти цитата из Евангелия от Луки. Знаете, есть известный эпизод, он только в Евангелии от Луки есть, ага, когда Иисус ребенок, ребенок как ребенок, все с верстниками и так далее, все нормально, родители как бы один раз куда-то потеряли, пошли искать, смотрят, сидит с какими-то мудрыми стариками, о чем-то говорит с ними, причем говорит на равных. Мать стала, ну, то есть Пресвятая Дева, ругать сына, как ты, что-то, зачем ты нас так вообще испугал?
Потерялся,
а тот говорит: мама, ну ты разве ты не знаешь, что я должен быть с отцом своим небесным? И все, у них глаза на затылке у Марии Иосифа, а он дальше, как отец Александр пишет, и снова дитя,
и снова
пошел играть в прятки.
О, вот так.
А вот какой-то лучик мелькнул. Вот это тот самый случай, понимаете? Потому что неприлежность Пушкина будут отмечать до самого конца его обучения. Да. И, кстати, в Царскосельском лицее тоже. Итоговая, знаете, это уже хрестоматия, когда выдавали всем характеристики итоговые.
Да, да, да.
Причем выдавал Энгельгард, человек очень умный, и человек, которого Пушкин вспоминал до конца своих дней, а он ему выдал очень средненькую характеристику, неприлежен, какой-то непредсказуем, там вообще не знаю, что из него получится, там, понимаете? Хотя характеристики Энгельгарда вообще, знаете, он написал «пропущено». Я за его будущее спокоен, а будущее Пушкина, будущее Пущина себе.
Но ведь именно в лицее впервые он прославился, да? Мы знаем, когда знаменитое стихотворение.
Вот сейчас два слова о лицее. Дело в том, что лицей здесь качественное вот новое явление, причем которое в значительной степени создало того Пушкина, который мы знаем. Почему? Ведь дело в том, что давайте называть вещи своими именами. Вот это учебное заведение, ну, оно было создано на гребне реформ Спиранского. Начало. Пушкин потом напишет «Дни Александровых. Прекрасное начало». Кстати, Пушкин в своих стихах, между прочим, создал классическую совершенно матрицу отношения русской художественной культуры к Александру Первому. Сперва колоссальные ожидания, а потом колоссальное разочарование. И то, и другое у него будет. Но ожидания были, и они были совершенно заслуженные, потому что мы помним и закон о вольных хлебопашцах, и отмена крепостного права в Прибалтике, и создание основ парламентского строя, хотя бы на уровне высшей палаты, то, что сейчас называется Совет Федерации.
Да.
Вот. И вообще, так сказать, такой либеральный ветерочек такой, который, ну, до 1811 года, грубо говоря, был. И, наконец, взрывное открытие учебных заведений.
Да.
Вот это Казанский университет, Харьковский, Дербский, там Петербургский институт педагогический, так кажется, зовут, где там, помните, управляются в расколе без ели профессоры. И Царскосельский лицей. Идея тянулась из времен Екатерины II. Идея в чем заключалась? Создать новый человеческий материал. Почти цитата из Ленина, понимаете?
Да.
А то есть как создать? Это Екатерина II сформулировала, ну, первоначально в институтах благородных девиц, но здесь тот же принцип работал. Вот вырвать детей из привычного вот своего контекста, вот из этого тепличного дворянского, да, инкубатора, где там учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, да, дать им самых лучших, самых передовых педагогические кадры, какие тогда были возможны, и дать им максимально передовое европейское образование. Mm. Так вот, оцените такую вещь. Ну, педагоги в лицее были разные, скажем, Пушкин и декабристы вспоминали, что был, скажем, педагог по немецкому языку Гауэншильд, которого они мечтали утопить в любом... И был обожаемый ими педагог французского языка Патрик Бодри. Ага. Это знаете кто? Это родной брат революционера Жана Поля Марата, одного из вождей Великой Французской революции. Так, чуть-чуть оцените. Понимаете? Вот. Ну, наконец, был великий Куницын. Угу. Единственный педагог, которого Пушкин поименно вспоминал в стихах. Великие педагоги, которые давали не просто блестящее гуманитарное образование, а ведь вы оцените сейчас. Это 12, 13, 14 лет. Да. Подростки. То есть, с одной стороны, это возраст, вообще-то, строго говоря, шалопайский абсолютно.
Ну, конечно,
да.
Конечно.
Другое дело, что девушек в 12-13 лет тогда уже замуж выдавали.
Да. Вот. Девушки, как и сейчас по физиологии, они, конечно, взрослели раньше.
Да.
Тогда, наверное, по-моему, еще раньше они
взрослели. Ну, Евгений Онегин, Татьяне 13, Ольге 12, Ольга уже невеста, понимаете.
Да.
Вот. Ну, юноши, естественно, там где-то к 15-16 годам. Ну, то есть, абсолютно еще такой возраст прыщей, называя вещи своими именами. Вообще, между прочим, знаете, я вам скажу, поскольку мне лично приходилось бывать в музее Царскосельского лицея, там вообще потрясает вот эта спартанская обстановка, в которой они жили. Вот их комнатка, вот их кровати, как в трехместном гостиничном номере, скажем так, скажу. Умывальник тут, рукомойничек, то есть вообще там никаких излишеств и так далее. Весьма строгое воспитание. И в то же время, если бы вот сейчас современным подросткам давали бы такую учебную программу, какую давали в этом лицее, но я вам скажу один факт. Смотрите, ну то, что европейские языки изучали... 5-6 языков европейских изучалось на уровне свободного владения, не со словарем.
Да.
Ну, ладно, греческий и латынь. Сейчас бы школяров за греческий да за латынь уходить. А как вам так? А как вам древнеперсидский язык?
Да.
Фарси, классический. Зачем? А чтобы читать Омара Хайяма в подлиннике. Вот понимаете, если мы хотим понять, из какого сора растут ножки поэзии, как говорил Маяковский, то вот надо понять, что Пушкин получил вот такое образование. Mm-hmm. Пускай он закончил не самыми лучшими баллами, пускай он там все время создавал головную боль своим воспитателям, пускай Энгельгард написал характеристику, так я бы сказал, на троечку.
Ну, кстати, да, учился он не очень хорошо, если говорить
о лицее. Так попробовали бы сейчас на троечку закончить с такой программой.
Да, да. Но ведь...
И чтобы читать Омара Хайяма в подлиннике.
Ну да, ему плохо давалась логика, математика, но его эрудицию отмечали очень. То есть он был...
Безусловно. А вообще по-настоящему эрудицию Пушкина оценят посмертно. Я говорю, Боротынский, когда разбирал его бумаги, потом напишет, говорит, открытие, Пушкин мыслитель, оказывается.
Да.
Это все закладывалось уже там, естественно. Потому что я еще раз подчеркиваю, что, кстати, вообще вот этот первый выпуск лицея, он ведь пришелся уже на эпоху окончания либеральных реформ в России. Вот уже закончились наполеоновские войны, по возрасту эти мальчишки на войну не попали, хотя рвались, вот, но не попали. Вот, ну, считайте, Пушкину было 13 лет в 812 году, ну, естественно, тут и 15, когда война закончилась. Вот, никак он уже туда попасть не мог, к счастью, понимаете, иначе была бы судьба Пети Ростова из «Войны и мира». Вот. Но в любом случае, так сказать, они получили не просто колоссальный по объему гуманитарное образование, они получили образование в самом, вот это слово сейчас в России очень не любят, к сожалению, А я абсолютно согласен с Виктором Пелевиным, который сказал, если в России слово «либерализм» стало ругательством, это означает одно – маргинализацию народа и отбрасывание его на обочину мировой культуры. Это вот сказал Виктор Пелевин. Потому что культура человечества, начиная со времен Древней Греции и начиная со слов Спасителя нашего «познайте истину, и она сделает вас свободными».
Да.
Так вот, обучение вот этих самых учащихся, вот этих кадетов, там, выпускников в лицее, оно, конечно, было в широком смысле слова либеральным. И, между прочим, этот дух в лицее сохранялся, несмотря на все пертурбации русской политической жизни, до 20-х годов 20 века, когда, от себя добавлю, был массовый расстрел лицеистов.
Да.
Просто уничтожение. То есть там недостаточно было закрыть лицей, недостаточно было оборвать эту традицию, надо было физически убить носителей вот этого либерального духа.
Ну, вот,
Пушкин все, безусловно, востребован и впитал.
Ну, один из первых крупных успехов Пушкина, 815 год, да, когда во время зимнего переводного экзамена уже 15-летний лицеист прочитал свое стихотворение «Воспоминания в царском селе». На экзамене присутствовал Державин.
И Пушкин напишет
«Старик». Он был бы потрясен вообще творением, естественно, юным творением таким. Пушкин позже писал, сам Пушкин: «Не помню, как я кончил свое чтение, не помню, куда убежал. Державин был в восхищении, он меня требовал, хотел меня обнять. Меня искали, но не нашли».
Ну, вообще, известна даже такая подробность, потому что другие описали. Державин вообще на этом экзамене сидел и дремал,
да?
Ну, потому что, ну, это проформа, ну, понимаете. Да, да. Державин – статусная фигура, он там незадолго до этого был министром образования и так далее. Ну, что сказать? Ну, вот такая живой классик, это все равно, что сейчас бы привели, я даже не знаю, кого.
Ну,
вот,
да.
Я даже не знаю, с чем это сравнить, там, ну, не знаю, ну, Чингиза Айтматова, скажем, привели бы, там, предположим, ему, что из ныне здравствующих.
Да.
Ну, привели, сидит, так носом клюет и так далее. Тут, как Саша Пушкин вышел, этот старец мгновенно проснулся, глаза в пол лица, и знаменитая фраза, которую все отметили и зафиксировали: «Вот вам новый Гавриил Романович Державин, а мне можно и помереть». Ну, высший пилотаж комплимента и самая лучшая рекомендация. Вообще, какая возможна?
А мальчишка застеснялся, удержал.
Ну, а как он должен был реагировать, понимаете? Вот, это юный гений, но все равно 15 лет, ему еще ему еще самому предстояло осмыслить. Это, знаете, но это как Спаситель с Иоанном Крестителем встретился, да, понимаете? Да, да. И вот Иоанн Креститель сказал: вот это вот. Кто? Так, возможно, Иисус сам даже до конца еще не понимал до встречи с Иоанном Крестителем, в чем его миссия. А Иоанн Креститель ему раскрыл глаза. Так вот, это нечто подобное. Потому что он потом скажет от лица целого поколения: старик Державин нас заметил, не меня, а нас. Но в его лице вся культура того времени. И в гроб сходя благословил.
На сегодня это все. С вами были «Разговоры об искусстве», а продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить об Александре Сергеевиче Пушкине.
Разговоры об искусстве.